На радио ВОС избранные материалы звукового журнала «Диалог».
Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию «Диалог».
Звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых. Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете шестой номер журнала, 169-й с момента создания.
Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я завершаю знакомить вас с избранными материалами шестого номера журнала «Диалог» за 2016 год. В этом выпуске вы услышите репортаж Светланы Ануфриенко и Степана Кузнецова о туристической поездке, организованной Центральной местной организацией ВОС города Красноярска, встреча с прошлым и настоящим Красноярьем, и репортаж Дмитрия Зарипова о проекте Ивановской МО ВОС по организации летнего отдыха автобусом на пляж или дорога к морю. Приятного прослушивания!
Беседуя с членами ВОС, подчас можно услышать, что незрячему нет смысла путешествовать, посещать музеи, тратить время и силы на экскурсионные поездки. Светлана Ануфриенко и Степан Кузнецов сейчас попытаются развеять сомнения домоседов.
«Встреча с прошлым и настоящим Красноярье» – так называлась наша экскурсия, которую мы организовали в партнерстве с туристическим агентством «Саянское кольцо».
Подожди, Степан, мы экскурсия... Я-то знаю, о чем идет речь, а вот слушатели журнала «Диалог» вряд ли знают. И поэтому тебе следует рассказать об этом мероприятии с самого начала.
Ну, хорошо, хорошо. Начну сначала. Итак, 8 сентября 2016 года мы, члены Центральной местной организации Всероссийского общества слепых, выехали на экскурсию по достопримечательным местам города Красноярска. Мы посетили библиотеку имени Юдина, издалека посмотрели на Красноярскую ГЭС и еще раз побывали на смотровой площадке, где установлен памятник осетру из рассказа «Царь-рыба» Виктора Петровича Астафьева.
Степан, а как родилась идея проведения мероприятия?
Идея организации экскурсионных поездок не нова для Красноярской краевой организации и для ее филиалов местных организаций. В 2014 году, узнав о проводимом Главным управлением социальной защиты населения города Красноярска конкурсе социальных проектов на получение субсидий от Главного управления, мы долго думали о том, какое мероприятие в рамках нашего социального проекта мы бы хотели провести. Ознакомившись с материалами в интернете о социальном туризме, нам пришла в голову идея организовать не просто развлекательную поездку выходного дня, а именно познавательную экскурсию для того, чтобы человек, принявший участие в нашем мероприятии, не просто отдохнул, а еще получил новые знания. И первая наша познавательная поездка как раз и состоялась в 2014 году. Мы отправились по памятным местам города Красноярска, также посетили смотровую площадку с памятником «Царь-рыба» и очень много времени с пользой провели в усадьбе писателя Виктора Астафьева. Но, к сожалению, тогда я еще не сотрудничал с журналом «Диалог», и очень жаль, что у меня не получится подробно рассказать об этой нашей замечательной экскурсии. Экскурсия по городу Красноярску и Астафьевским местам очень понравилась нашим людям. Мы получили огромное количество положительных отзывов с пожеланием еще раз отправиться когда-нибудь на экскурсию. И вот в 2016 году мы вновь приняли участие в конкурсе социальных проектов на получение субсидий от Главного управления социальной защиты населения города Красноярска и, выиграв, получили необходимые для организации экскурсии денежные средства. Естественно, организовать такую экскурсию своими силами мы бы не смогли. И поэтому мы обратились за помощью в туристическое агентство «Саянское кольцо» для того, чтобы они организовали для нас эту экскурсию. И вот 8 сентября 2016 года в 10 часов утра к нашей организации подъехал большой экскурсионный автобус. В нашей экскурсии смогли принять участие 39 человек. Разместившись в салоне автобуса и познакомившись с экскурсоводом, мы отправились к первой точке нашего маршрута – библиотеке имени Юдина.
Итак, мы вас приветствуем от Саянского кольца. Меня зовут Вера Панкратовна, водителя зовут Павел. Я вам дам небольшую информацию. Где мы с вами побываем? Это Дюнинская библиотека, куда мы с вами направляемся. Это Красноярская ГЭС, издалека посмотрим, туда не допускается, как раньше в советское время. И выйдем на площадке «Царь Рыба», где воздух чудесный, панорама красивая. Но пока мы стоим, я хочу познакомить с тем местом, где вы находитесь. Дело в том, что ЗАГС сейчас – это здание деревянное, классицизм. Раньше это была контора Петра Ивановича Кузнецова, золотопромышленника. Это был удивительный человек. Он оплатил обучение не только Сурикова, но еще у него было, кроме Сурикова, 5 стипендиатов.
Здесь имеется в виду художник Василий Иванович Суриков.
Но Суриков ему не вернул деньги, этим бы он его оскорбил. А когда Петра Ивановича не стало, он эти деньги отдал его детям. Вот такие у него были отношения. У него было доброе отношение к людям. Все дети были меценатами. И тот, кто берет 5000-ную банкноту, видит, что там скульптура Муравьева Амурского. Амурский он получил вторую, так сказать, добавку к своей фамилии после того, как возглавил экспедицию на Амур. Но деньги он дал на эту экспедицию Петр Иванович Кузнецов. Но вы сами знаете, планируете на мероприятие одну сумму, потом всегда не хватает. Так и получилось, что ему уже нечем было платить рабочим на золотых приисках. Никогда этого не было и вряд ли будет у нас, да и вряд ли где будет, что в городе, где до революции каждый четвертый был сильным, а это, простите, не только политически, это разношерстная публика, это уголовники, казнокрады, убийцы и тому подобное. Тем не менее, они собирали деньги по подписному листу, чтобы он заплатил деньги рабочим, где это было видано. И в это время открылся еще золотой прииск, нашли месторождение золота. И город ликовал, говорит, это хороший человек, поэтому ему Бог помог. У меня была начальница в экскурсионном отделе в советское время, так ее бабушке, Петр Иванович Кузнецов, у нее была кухарка, подарил чайный сервиз, до сих пор две чашечки. В то время сервиз стоил баснословно дорого. Розовое здание рядом с ЗАГСом – это место, где жили слуги его, а то место, где вы находитесь, это была конюшня. То есть смотрите, домик, который деревянный внизу, это была летняя кухня прачечная. И когда в советское время стали туда заселять жильцов, то они помнят, что были потолки даже летными. Ну и поскольку у меня дети были все меценаты, то вот на Каратаново есть двухэтажный дом, где я впервые раз прожил в своей экспозиции краеведческий музей. А дом этот подарил дочка Петра Ивановича Кузнецова Юлия, выйдя замуж за Матвеева. Одновременно Матвеев владел вот этим одноэтажным главным зданием, где сейчас Краском, фирменный магазинчик.
Вот так мы и ехали по улицам города Красноярска, попутно знакомясь с интересными фактами о жизни нашего замечательного города. И, наконец, прибыли в музей, библиотеку имени Геннадия Васильевича Юдина. Светлана, а понравилось ли тебе в библиотеке имени Юдина?
Да, безусловно, мне очень понравилось в этой библиотеке.
А что именно тебе понравилось в экскурсии по библиотеке?
Ну, во-первых, мне очень понравилась экскурсовод, которая вела эту замечательную экскурсию. Она очень подробно рассказала нам о жизни и деятельности Геннадия Васильевича Юдина. И, по возможности, она постаралась показать все экспонаты, которые там хранятся, которые возможно было потрогать. Если мы не могли потрогать какие-то экспонаты, она очень подробно объясняла, что это, потому что там было очень много фотографий, и Ольга, так звали нашего экскурсовода, она очень подробно нам все это рассказывала.
Ну что ж, давай еще раз окунемся в незабываемую атмосферу этой экскурсии и немножечко познакомим наших слушателей с тем местом, где нам удалось побывать.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, друзья, давайте знакомиться. Меня зовут Ольга. Я познакомлю вас с нашим музеем. Мы в этом зале долго не будем находиться, поэтому не присаживайтесь. Мы буквально только познакомимся. Пожалуйста, будьте осторожны в музее, здесь довольно много хорошего. О том, что здесь находилось в этом здании, мы поговорим в следующем записи. Итак, друзья, давайте знакомимся. Товарищ Геннадий Васильевич Юдин, купец. У него был винокуренный завод под Балахой, завод, на котором производили алкогольные напитки. У него были золотые прииски, были доходные дома в Красноярске, которые он давал в аренду, но известность свое Юдин получил благодаря тому, что вот в этом здании, большом, двухэтажном, в самом большом в его усаде он собрал домашнюю библиотеку, равной которой по величине не было в России. Здесь когда-то было более 80 тысяч книг. Причем у Юдина не было цели собрать самую большую библиотеку. Он искал редкие книги. Он очень хорошо понимал, какая книга представляет ценность, какая книга единична, какой книги больше. И он просто искал по всей стране эти издания. Ну, например, у него были книги из первого уничтоженного тиража «Путешествие из Петербурга в Москву Радищева». У него были летописи, еще до того момента написанные, как у нас пойдет книгопечатание. У него были жития святых, газеты и журналы 18 века, когда только стали печатать газеты и журналы. У него были такие исследования, как, например, «Оскопческая ереси», которые вышли крошечным тиражом 20-25 экземпляров. И вот все это располагалось в этом самом здании. Что собирал Юдин? Прежде всего книги по русской истории и русской литературе. Это то, что его интересовало в первую очередь. Хотя по большому счету здесь были книги о самых разных отраслях знаний. Сохранились фотографии того, как выглядела эта усадьба. Юдины не всегда жили в Красноярске. Сюда они приехали в конце 70-х годов 19 века, потому что старшие дети подросли, и им нужно было дать образование гимназическое. И Геннадий Васильевич, поселившись в Красноярске, конечно же, выбрал дом в центре города, а вот здесь, на голом пригорке, на Фондовой горе, он построил свою дачу, два одноэтажных дома. Вот эта фотография. Ему очень понравился вид на столбы, на Енисей, на Красноярск. И здесь он с семьей отдыхал летом. Была еще одна дача у Юдина, она находилась за Качей. Сейчас сохранился Юдинский мостик. Это, конечно, не тот самый, что был при Геннадии Васильевиче, но находится на месте, где находился как раз мост Юдина, потому и носит такое название. Затем в нашем городе случился огромный пожар в 1781 году. Сгорел почти весь деревянный Красноярск. И Геннадий Васильевич, имея большую библиотеку, испугался, что подобное повторится, и его коллекция пострадает. Это были редчайшие книги, уникальные в целом для нашей страны. И он поэтому решил переехать сюда, за город, на постоянное жительство. И вот тогда усадьба начинает меняться. Появляется флигель возле ворот, домик прислуги, различные службы, конюшни, амбары, курятники. И вот здесь мы видим фотографию, где уже дом, в котором мы находимся, двухэтажный. Дело в том, что книг становилось все больше, места им не хватало, и поэтому нужно было увеличивать площадь. Вот на таком импровизированном рабочем столе показаны личные вещи библиофила. Это краткие сведения, карточки, которые он печатал. И здесь писал, сколько денег потратил на свою библиотеку. Почтовые весы, предмет необходимейший, поскольку раньше, отправляя письмо, конверт взвешивали, чтобы знать, сколько заплатить за отправку. Книга одна из последних, заказанная библиофилом, 1912 год, год, когда не стало этого человека. И часы. Действительно, очень много дел у него было. И он успевал все это вместить в один день. Это карманные часы, принадлежавшие сыну, и песочные, принадлежавшие самому библиофилу. Фотография Юдина и здание, в котором мы с вами находимся. Как он сам писал, занятия здесь, в домашней библиотеке, доставляют невыразимое удовольствие и отдых от житейских забот.
Итак, переходя из зала в зал, мы постепенно знакомились с жизнью и деятельностью купца, винодела, библиофила Геннадия Васильевича Юдина. Мы познакомились с его семьей, познакомились с тем, как он вел свое хозяйство. Также посетили небольшую экспозицию, посвященную декабристам. Ведь не секрет, что в городе Красноярске жили многие ссыльные декабристы. И самый последний зал, который мы посетили, это был детский центр. Дело в том, что, по словам экскурсовода, в музей приходят люди самого разного возраста. От самых маленьких, буквально с раннего младенческого возраста, и до пожилых людей. И здесь каждый желающий смог потрогать потешные игрушки, которые своими руками смастерил красноярец Анатолий Петрович Золотухин. А лично мне запомнилась одна из самых любимых его работ – замечательная игрушка «Раешник». Но пусть лучше об этой игрушке расскажет Ольга, наш экскурсовод.
Вот это очень интересная работа, такая большая, многофигурная, называется «Раешник». Когда-то был такой персонаж, на ярмарках, актер, раёшник. У него был деревянный театр, коробочка деревянная, внутри которой цветные картинки. Дед раёшник ручку крутил, картинки менялись местами, а люди монетку заплатив смотрели в увеличительные стекла внутрь. Самое интересное было в прибаутках деда раёшника, поскольку он рассказывал о занятных жителях нашей страны, о том, что происходит в столицах, за границей. Ну, вот такие были примерно прибаутки. А вот и я, развеселый раешник, известный столичный потешник, со своей потешной панорамой кручу, верчу, поворачиваю, публику обморачиваю, себе педагоги заколачиваю. Покажу вам разные картины. И господ, и мужиков в овчине. А вы орехи грызите, яблоки кушайте, да меня внимательно слушайте и карманы берегите от лапошек. Смотрите в оба. Идет парень и его зазноба. Надели платье модное и думают, что благородные. А парень-то сухопарый. Купил сюртук где-то старый зацелковый, а кричит, что он новый. А вот город Париж, приедешь туда, угоришь. Катается наша именитая, знать туда денежки мотать. Туда-то и с полным золотом мешком, а назад без сапог пешком. А это царство Китай, там продают чай. И вот ради таких прибауток дед Раёшник никогда не оставался без зрителей, без аудитории.
Экскурсия в библиотеку стала самым запомнившимся событием в нашей экскурсионной поездке. После окончания экскурсии в музее мы вновь сели в автобус и продолжили наше путешествие. Но, к сожалению, как уже было сказано выше, нам не удалось поближе познакомиться с Красноярской ГЭС, так как это стратегический объект и туда не допускают экскурсии. Да и времени на остановке около ГЭС и на смотровой площадке у нас практически не осталось. Но нам все-таки удалось сделать несколько памятных фотографий на фоне Красноярской ГЭС и рядом с великолепным памятником «Царь рыбе». Ну а после завершения нашей экскурсии мне удалось немного пообщаться с ее участниками. Давайте послушаем их мнение о том, что они смогли увидеть или услышать. У нашего микрофона Угар Агаев. Угар, скажи, ну как ощущения у тебя от экскурсии, тем более город Красноярск?
Ну, конечно, первый раз, но мне понравился вообще. Ну, перспективы, конечно, есть, конечно. А библиотеки мне вообще как понравился. Зал такой большой, огромный.
Очень интересно.
Интересно было. Автобус вообще был вообще, мне понравился. Шикарно, как будто в самолете сидишь.
Ну, отлично. А захотелось еще больше узнать о истории города?
Конечно, хотелось бы еще большего, но...
Ну, значит, есть куда стремиться.
Да.
Дальше беседуем со следующей участницей. У нас у микрофона Юлия Зима.
Экскурсия в целом понравилась. Большое впечатление произвело в библиотеке Юдина. Впервые там была очарована, взволнована рассказом экскурсоводов. Дальнейшая программа поездка на ГЭС не очень вдохновило, потому что я ожидала, что нас заведут в зал.
Дадут подержаться за турбину, да?
Да, но этого не произошло. Но, в принципе, рассказ экскурсовода впечатляет. Очень много людей знают, конкретно рассказывают. В общем-то, я считаю, что экскурсия удалась.
А вот ты упомянула о тех произведениях искусства, которые вы сегодня потрогали. И вот я хотел бы, чтобы ты немножечко рассказала о том, где они были выпущены.
Это памятник «Царь рыбы». И Астафьев со своей женой на скамеечке сидят. Это было сделано на заводе «Крастяшмаш».
Ну, а откуда ты об этом узнала, что именно там?
В общем, на заводе «Крастяшмаш», где работает мой муж, Зима Сергей Валентинович.
Вот видите, уважаемые читатели журнала «Диалог», то, что буквально любой красноярец мог приложить руку к созданию вот такого памятника, который показывают всем и которым гордится Красноярск. Край. Татьяна Владимировна.
Да, мне тоже очень понравилась, конечно, библиотека. Там столько залов, столько всего хорошего, интересного. Особенно вот последний зал, где вот эти вот игрушки деревянные. Ну, а, конечно, на ГЭС поехали, это уже ничего такого интересного не было. И сказала, 10 минут в вашем распоряжении, бегом-бегом, галопом и все.
Вот такими впечатлениями поделились с нами участники экскурсии «Встреча с прошлым и настоящим Красноярьем». Мы надеемся, что и в будущем нам удастся организовать еще много экскурсий в различные памятные места города Красноярска и Красноярского края.
Завершает рубрику репортаж Дмитрия Зарипова «Автобусом на пляж или дорога к морю».
Я расскажу о социальном проекте, который сами его участники и вдохновители так не называют, который никогда не получал грантовой поддержки. А нужна ли она ему? Судите сами. Рассказывает председатель Ивановской местной организации ВОС Алексей Валерьевич Назарецкий, члены Ивановской местной организации и члены некоторых других местных организаций Ивановской области.
Вам удается вывозить инвалидов по зрению по льготным ценам для отдыха и оздоровления на юг России. Что это за проект? Как он начался, во что в итоге вылился? Я помню, это, по-моему, 3 года назад было. В 2014 году, по-моему, первые поездки в Ордане были.
Да, совершенно верно. Все началось с того, что мы просто-напросто разносили письма. Ну, мы искали спонсоров, который бы мог профинансировать наши текущие мероприятия. Спонсорские письма. И занесли случайно такое спонсорское письмо в одно из туристических агентств. Пришли на прием к руководителю этого турагентства. И, прочитав наше письмо, он сказал: «Вот как таковых денег не могу дать, а могу предложить вот такие поездки в качестве помощи вашей организации». Первые поездки были предложены нам в район Сочи, автобусные туры, поездки для членов организации были бесплатные, самая длительная поездка предлагалась на 9 дней.
Самая короткая на 3 дня.
Самая короткая на 3 дня, да. Практика показала, что бесплатные поездки все-таки это не совсем правильно, потому что когда бесплатно, не совсем ответственно человек относится к делу. Скажем, ты вроде как думаешь, что человек придет, сядет в автобус и уедет, а несколько раз случалось так, что вот автобус стоит, человека нет и нет, нет и нет, а он, оказывается, и не собирается уже приходить. Он передумал. И на следующий год уже было принято решение об организации таких же поездок, но чтобы человек чувствовал какую-то ответственность, он должен был заплатить пусть небольшую сумму денежную, чтобы уж если заплатил, то точно поехал.
Кем решение-то было принято?
Это было принято совместное решение с руководителем турфирмы и мной.
Наверное, самым продуктивным в части поездок был 2015 год. Помню, целый автобус в судах, который занят был только нами.
Да, совершенно верно. В 2015 году на протяжении летнего сезона 153 человека смогли съездить таким образом к морю. География поездок была: это Крым, Абхазия, это Пицунда, Сочи.
Краснодарский край.
Да, Краснодарский край.
Алексей Валерьевич, скажите, пожалуйста, а насколько существенна предоставляемая скидка?
В связи с тем, что среди населения возрос спрос вообще по отдыху на наших курортах, так как был закрыт доступ к пляжам Египта, Турции, и люди как бы старались отдохнуть на наших пляжах, и, соответственно, нам в этом году турагентство выделяло меньше мест, но и, соответственно, по большей стоимости. Скидка в этом году примерно составляла 8-9 тысяч на человека.
Существенно. Так это около 40-45%, я так понимаю, судя по своей путевке.
Ну да. Если полная путевка, допустим, стоит для всех 16 тысяч, то наши люди смогли поехать за 8.
Рассказывает инвалид первой группы по зрению, член Ивановской местной организации ВОС Авлиева Ирина Анатольевна. Скажите, пожалуйста, принимали ли вы участие в льготных поездках в южные районы России, организованных Ивановской местной организацией ВОС?
Принимала. Первый раз поехала в 2014 году, это было в Ордане под Сочи. А второй раз в 2015 ездили мы с мужем 2 раза в Крым, город Судак, и в Пицунду, Абхазия.
Скажите, пожалуйста, Ирина Анатольевна, а это затратное вообще дело было для вас?
Ну, денег затратили меньше, так как были льготные поездки за полцены, а в Ордоне была вообще бесплатная поездка.
Вам понравилось?
Очень понравилось. Мы жили в гостинице такого квартирного типа. Море было рядом совсем. И Сочи было рядом, и Адлер.
Это вы про что рассказываете?
Это я рассказываю про Ордоне. В Крым мы поехали первый раз. Понравилось очень путешествие на пароме. Было захватывающе.
Та самая процедура, которая вызывает массовые нарекания у российских автовладельцев и вообще путешественников.
Ну, у нас как-то получилось очень быстро и не ощутили этих трудностей. А удовольствие получили от того, что вот шел такой большой корабль.
Какие-нибудь недостатки в размещении, в обустройстве пляжей?
Вот пляж, конечно, в Судаке, да. Там очень много камней, когда заходишь в море. Но подальше отходишь, уже лучше становится. Но выход из пляжа тоже неудобно. От Пицунда у меня самые-самые лучшие впечатления. Доехали мы до Лазаревского, а потом нас встретил местный абориген. Пересели мы к нему в автобус. На границе, правда, простояли долго. Очень трудно переезд дается там. Но переехали и поехали по серпантину. Конечно, абхазцы – это джигиты, которые несутся во весь опор. И там у них и приветствие, и прощание, и общение происходит гудками на машинах. Очень это, конечно, первое время пугало, раздражало, а потом привыкли. Город Пицунда небольшой, маленький городочек очень, скорее ближе к деревне, чем к городу. Поселили нас тоже в двухэтажных домах на несколько квартир. В каждой квартире и душ, и все удобства. Да, пляжа было очень близко, 5 минут ходьбы. Пляж, правда, гравий тоже, но камней в море нет, и море очень теплое. Люди доброжелательные. Ходили мы в город, общались с ними. Погода нам понравилась. Но если до обеда белье не высохнет, то после обеда оно не высохнет никогда. Очень большая влажность. Дома стоят на сваях, потому что бывает затопление. Газа в Пицунде и вообще в Абхазии нет, только электричество. Но оно дешевое у них. Народ очень доброжелательный. И если предложили бы ехать еще раз вот в Абхазию, с удовольствием бы поехала.
Меня зовут Пеленков Антон Владимирович. Я член Ивановской организации общества слепых, инвалид первой группы.
Скажите, пожалуйста, вы принимали участие в поездках, организованных Ивановской местной организацией ВОС на юг России?
В 2014 году мы ездили в поселок Ордоне, а в 2015 году, в июне месяце, в город Судак. По цене это было очень выгодное предложение, потому что официальная стоимость этих путевок была порядка 12-13 тысяч, ну, в зависимости от месяца. Нам же была предоставлена возможность поехать по цене, там, начиная от 4,5 и заканчивая 6 тысячами за место, в зависимости от тех условий, в которых люди жили в комнатах, в гостевых домах. То есть, если чуть более комфортная комната, то цена была подороже. Но по большому счету получалось в 2 раза дешевле, нежели официальная стоимость поездки.
Вы приняли некое личное участие в реализации данного проекта Ивановской местной организации ВОС.
Да, есть такой грех. История началась с того, что, во-первых, хотелось попасть на юг, хотелось попасть на море, а возможностей таких, скажем так, своих личных средств не было. Стал рассматривать различные варианты, как можно поехать. Посоветовался с председателем Алексеем Валерьевичем. Он мою идею одобрил, мы составили с ним письмо, и я стал обращаться к туристическим компаниям, которые занимаются организацией автобусных туров на море из города Иваново.
Хорошо, Антон Владимирович, а в каком году это было?
Это был 2015 год.
То есть 2014 год организовался без вашего участия?
Да, в 2014 году мне Алексей Валерьевич предложил поехать, то есть тоже туристическая компания в качестве благотворительной помощи предложила поездку на море. Насколько мне известно, уже в 2015 году с этой компанией сотрудничество не получилось. Они отказались предоставлять места на льготных условиях.
Хорошо, Антон Владимирович, поделитесь своими впечатлениями от поездок.
Хорошие впечатления. Единственное, что омрачало, наверное, это то, что длительность поездки от Иваново до Сочи, Черноморского побережья, ехать порядка 33 часов. На автобусе это далеко не каждый человек сможет такую дорогу выдержать. Скажем так, утомительная дорога. Но, тем не менее, вся эта усталость, она быстро проходит, когда попадаешь на берег Черного моря. Там уже забываешь об этих сложностях пути. А дальше все как обычно. Море, пляж, кафе, различные экскурсии, различные развлекательные программы.
Антон Владимирович, вот до нас дошли слухи, что вы в городе Судак были альпинистом и скалолазом.
Да, была такая история. Когда мы попали в гостевой дом, то, наверное, на другой день или через несколько дней хозяйка гостевого дома предложила нам организовать туристический поход-прогулку, организацией которой занимался ее знакомый. Стоимость этой прогулки была невысокая, там порядка 100 рублей с человека. Как нам рассказали, мы пройдемся по сопкам, по таким трудным, ну, скажем так, не очень трудным, но сложным местам. На что мы хозяйке сказали, что мы, в принципе, не против поучаствовать в такой прогулке, но насколько готов экскурсовод проводить незрячих людей по такому маршруту. Они посоветовались, и экскурсовод сказал, что он, в общем-то, готов взять именно незрячих. Из всей группы, надо сказать, что в первую поездку в город Судак компания отправила больше 40 человек. Из всей группы, насколько я помню, согласилась отправиться в такое путешествие человек 10. То есть там в этой группе были и незрячие, и слабовидящие, и в том числе и сопровождающие. Но большая часть людей была все-таки незрячие люди. Маршрут пролегал от города Судак до поселка Новый Свет. Расстояние там порядка 7-8 километров. Как нам экскурсовод сказал, мы в 7 утра выдвигаемся, ну, часам к 11 мы доберемся до пункта назначения. Но такое время мы уложиться, естественно, не смогли, потому что маршрут оказался довольно-таки непростым. Там было все. Там были колючие кусты. Местами нам приходилось сползать на попе в каких-то канавах, в каких-то ложбинках, где-то были речки, проползали чуть ли не на четвереньках. О сложности этого маршрута можно судить по-следующему. Ладно, там незрячие люди, но были места, где нашему сопровождающему, а надо сказать, он такой мужчина был пожилой, он сам врач-массажист, вот, ему приходилось переносить на себе наших зрячих сопровождающих. Ну, например, со мной в компании была девушка, ей было 26 лет, она была абсолютно здоровым человеком, то есть ноги и руки на месте, глаза тоже, но местами ее саму переносил наш гид. В общем, поход был запоминающимся. Посреди пути у нас там был источник, в котором мы искупались. Не все, правда, рискнули. Я рискнул, залез и не пожалел. Вода была там градусов 4, наверное. Там была жара, такая приличная жара была. И после такого сложного пути окунуться в хорошую прохладную воду, это было, конечно, непередаваемо. Если еще сложится такая поездка и предоставится возможность пройти по такому же пути, я бы не отказался. Только я не знаю, насколько готов теперь этот экскурсовод водить такие группы. Потому что вместо заданного времени в 11 часов мы все-таки к пункту назначения добрались в 2 или пол...
Полвторому пришли, потому что пообедали, еще успели на пляж сходить.
Алексей Валерьевич, задам вопрос, который не могу не задать. Вы с турагентством с этим сотрудничаете уже на протяжении 3 лет. Ему-то какой смысл?
Тут ситуация такая, что все автобусы на юг у нас отправляются с одной площадки. Там выстраиваются несколько автобусов от разных агентств. И вот представляете такую картину, что автобусы нашего турагентства, с которым мы работаем, загружается полный автобус и отъезжает. В других автобусах там 3, 4, 5 человек. Следующий заезд опять автобус полный, у тех агентств там 3, 4, 5 человек. И уже руководители других турагентств звонят в наше турагентство руководителю и спрашивают: слушайте, где народ берешь? Поделись опытом. То есть у него уже имидж вот такой, что у него хорошо поставлен бизнес.
Вести человека за полцены все равно выгоднее, чем катать пустое кресло.
Совершенно верно, я согласен с этим.
Если по 2015 году у вас отдохнуло 153 человека, сколько по 2016 году примерно?
Сегодня 18 августа, на сегодняшний день съездило 62 человека.
Ну, с учетом того, что руководитель выставляет достаточно жесткое требование, да, к одному инвалиду, один сопровождающий, около 30 человек.
Да.
В чем проблема? Почему количество уменьшилось? Если есть возможность вообще какого-то анализа?
Ну, как я уже сказал, во-первых, нам в этом году предлагают гораздо меньше мест, меньше номеров в гостиницах. Это первое. Второе, цены все-таки в этом году немножко повыше. И у людей не всегда есть в наличии деньги, чтобы заплатить.
Не сойдет проект на нет на следующий год?
Проект не сойдет на нет при условии, если руководством турфирмы будет расширяться география поездок. Потому что наши люди, народ любопытный, если они, допустим, побывали в Крыму, в городе Судак, то им хочется в следующий раз съездить куда-то еще. Съездив туда, они уже требуют другое место. Они уже хотят в Геленджик. Съездим в Геленджик, они уже хотят в Гагры. А вот когда они все объездят...
Тогда будем надеяться, появятся новые желающие.
Да.
А вы людей из других местных организаций приглашали?
Да, конечно. Мы насчет этого народ не жадный. У нас и в прошлом году ездили из других местных организаций. Из Тейково, из Фурманово, из Кинеш мы ездили. И в этом году также мы делимся такими поездками.
Здравствуйте, меня зовут Ирина Чекалова. Я отношусь к первичной организации города Вичуга. Инвалид по зрению первой группы.
Вы пользовались льготными поездками в Краснодарский край и на Черноморское побережье, организованными Ивановской местной организацией ВОЗ?
Я отправилась в путешествие в Абхазию, в Гагры, в 2016 году.
Скажите, пожалуйста, стоимость поездки для вас составила сумму большую или меньшую, чем предлагается на рынке туристических услуг?
Естественно, сумма меньшая, и нас она устраивает.
Расскажите о ваших впечатлениях от поездки.
Нам очень понравились Гагры. Там красивая природа, экологически чистый воздух, прозрачное бирюзовое море, приятный пляж и гостеприимные люди.
Какие были условия проживания?
Мы жили в гостиничном номере, кондиционер и душ, и туалет. Все было внутри номера. Летняя кухня, пожалуйста, отдыхай в беседке. Жили как бы в ущелье. Вокруг нас окружала горная речка, приятно шумевшая. Каждое утро, обед и вечер мы отдыхали в этой беседке.
А как с доступностью пляжей?
Пляжи, я не знаю почему, но были свободными. Народу было мало. Купаться было вообще здорово, отлично. Не было людской суеты.
Как поездка вас не сильно утомила?
Ну, мы выдержали. Нам понравилось все, лишь бы было море. В чем недостатки? В пути долго находились. И недостаток в том, что потеряли один день своего отдыха. Единственное, что там не убираются пляжи и улицы.
Последний мой вопрос. Возможно ли реализация аналогичного социального проекта в других регионах России?
Думаю, конечно, возможно, потому что это выгодно не только нашим организациям для наших людей, но и выгодно турагентствам.
Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций, наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы. Для предприятий и организаций – 22 393. Цена одного номера – 74 рубля. Для индивидуальных подписчиков – 22 535. Цена одного номера – 74 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати «Диалог-1». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов». При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
На радио ВОС избранные материалы звукового журнала «Диалог».